Охотников перегруппировали. Партнеры и сотрудники фирмы отдыхали на пляже и в ресторанах, штурмовики вежливо стучали в двери номеров. В 10:35 субботнего утра Энди расписался в получении бандероли, пришедшей на имя Сэма Форчуна. Он осмотрел пакет. Отправительницей значилась Дорис Гринвуд, проживавшая на Поплар-авеню в Мемфисе, штат Теннесси. Телефон указан не был. Энди чувствовал, что бандероль ценная. На мгновение ему стало жаль, что он упустил лишнюю возможность на этом подзаработать. Однако доставка была уже ему оплачена. Оглянувшись по сторонам, он вышел за дверь. За годы своей беспокойной жизни Энди выработал бессознательную привычку перемещаться быстро, ныряя в тень и избегая по возможности открытых пространств. Когда он повернул за угол, чтобы пересечь автостоянку, отделявшую его от домика, где ждали беглецы, он тут же увидел, как в дверь номера 21 стучат двое каких-то незнакомцев. В этом номере никто не жил, поэтому Энди сразу насторожился. Тем более, что два этих типа были одеты в одинаковые белые майки и белые шорты чуть ли не до колен, а ноги у обоих отличались сметанной белизной. На одном были темные носки и кроссовки на толстой подошве, другой был обут в дешевые сандалии, которые явно натерли ему ногу. На головах у обоих красовались панамы. Прожив здесь полгода, Энди за милю распознал бы человека, которому зачем-то понадобилось прикинуться туристом. Стучавший в дверь решил повторить попытку, и когда он поднял руку, Энди увидел в заднем кармане его шорт пистолет. Энди тут же повернулся и быстро пошел назад в свою конторку. Из нее он по телефону связался с комнатой номер 39, спросил Сэма Форчуна. «Я, Сэм, слушаю». «Сэм, это Энди. Я тут у себя за стойкой. Не подходите к окнам. Два каких-то подозрительных типа шатаются вдоль стоянки и стучат в двери номеров». «Полицейские?» «Я так не думаю. Но и не наши жильцы». «А где горничные?» «По субботам они раньше 11 не показываются». «Хорошо. Мы выключаем свет. Следи за ними. Позвони мне сразу, как они уйдут». Из окна кладовой Энди наблюдал, как мужчины шли от двери к двери, стуча и иногда дергая ручки. Из 42 комнат в 11 были постояльцы. Номера 38 и 39 не отозвались на стук. Обстучав все двери, парочка удалилась в сторону пляжа. «Профессиональные убийцы! У него в мотеле!» Энди бросил взгляд в том направлении, куда ушли двое мужчин в белых шортах. На стоянке у небольшого поля для гольфа на пляже он увидел двух таких же туристов. Они разговаривали с человеком, сидящим в кабине белого фургона. Все трое указывали в разные стороны и спорили. Энди вновь снял трубку. «Слушай, Сэм, они смылись, но вокруг полно точно таких же». «Сколько?» «Прямо напротив себя я вижу еще двоих. Вам лучше все же бежать». «Спокойнее, Энди. Никто нас не увидит, если мы не будем пытаться выйти отсюда». «Не останетесь живы здесь навечно. Скоро должен подойти мой босс». «Мы ненадолго здесь задержимся, Энди. Бандероль принесли?» «Она у меня». «Замечательно. Я хотел бы взглянуть на нее». «Да, Энди, а как насчет того, чтобы поесть? Ты сходил бы в лавку напротив и принес нам чего-нибудь горячего?» Энди считал себя управляющим, а уж никак не рассыльным. Но за $5000 в день даже в Сигал можно было рассчитывать на какой-то сервис. «Конечно, я мигом». Схватив телефонный аппарат, Уэйн Тарренс рухнул на кровать в своем номере на 7-м этаже Ромада Инн в Орландо. Он едва держался на ногах от усталости, его душила ярость, а при мысли о Дентоне Войлсе к горлу подступала тошнота. Была суббота, половина второго пополудни. Тарренс связался с Мемфисом. Секретарша почти ничего не сообщила ему, сказав только, что звонила Мэри Элис и хотела с ним поговорить. Удалось установить, что звонила она из телефона автомата в Атланте. Мэри Элис обещала позвонить еще раз в 2. «Может, Уэйн», она назвала его просто Уэйном, «вернется к этому времени». Таранс оставил секретарше номер своего телефона в отеле и повесил трубку. «Итак, Мэри Элис в Атланте. А Магдир? В Талахасе, затем в Акале, затем... нигде?» «Нигде и признаков зеленого Форда-пикапа с номерами штата Теннесси». Опять он испарился. Раздался звонок. Таранс поднял трубку. «Мэри Элис», — негромким голосом устало сказал он. «Уэйн, детка, как ты догадался?» «Где он?» «Кто?» — Тэмми хихикнула. «Магдир, где он?» «Ну, Уэйн, ребята ваши и вправду запарились. Но ведь гонялись-то вы не за кроликом, а за диким зайцем. Да вы и близко к нему не подобрались, детка, хотя мне жаль тебя расстраивать». В течение последних 14 часов его 3 опознали. «Вам бы лучше проверить свидетелей, Уэйн. Несколько минут назад Митч сказал мне, что ни разу в жизни он не был в Талахасе. Никогда не слышал об Акале. И за рулем фордовского пикапа тоже не сидел, и трейлера у него тоже не было. Вас кто-то здорово провел, Уэйн». Таранс потер пальцами переносицу и прерывисто задышал в трубку. «Как там в Орландо?» — спросила она. «А не сходить ли тебе в Диснейленд, уж поскольку ты все равно в городе?» «Где он, черт побери?» «Уэйн, Уэйн, успокойся, детка. Документы вы получите». Таранс тут же сел в постели. «Окей, когда?» «Мы могли бы пожадничать и потребовать сначала расплатиться с нами до конца». «Да, Уэйн, я звоню из автомата, так что не трать время на поиски. Так вот, не такие уж мы и жадные. Все бумаги ты получишь в течение суток, если все будет идти хорошо». «Где они?» «Я буду звонить тебе, детка. Если останешься там, где ты сейчас, буду напоминать о себе каждые 4 часа, пока Митч не скажет, где документы. Но, Уэйн, если ты куда-нибудь отойдешь...» то я могу потерять тебя, детка. Так что ты уж лучше не отходи.
Я буду здесь. Он все еще в стране?
Думаю, что нет. Я почти уверена, что сейчас он в Мехико. Брат его говорит по-испански, ты знаешь?
Знаю.
Таранс вытянулся на кровати и мысленно послал все к чертям. Пусть Митч торчит в своей Мексике, если уж документы окажутся у него.
«Так ты никуда не уходишь, Уэйн. Можешь подремать, ты верно устал, бедняга. Я позвоню около 5 или 6».
Поставив телефон на столик, Таранс задремал. Ко второй половине дня субботы поисковый запал подошел к концу. Шефа городской полиции Панама-Сити замучили жалобы владельцев мотелей. Пришлось послать группу к мотелю «Брейкерс», хозяин которого сообщил, что его постояльцев напугали какие-то вооруженные люди. Довольно значительные силы были отправлены и на пляж. Оттуда тоже шли сообщения о встречах с подозрительными личностями. Теперь разворачивалась охота за теми, кто шел по следу Магдиров. Изумрудный берег стоял на грани войны. Взмокшие от пота и уставшие, люди де Вашера были вынуждены работать в одиночку. Прекратив слоняться по ресторанам, магазинам и отелям, они разбрелись по пляжу, с облегчением расселись в пластиковых креслах и стали довольно лениво рассматривать туристов. Одни лежали на песке, другие старались держаться в тени, поглядывая на каждого отдыхающего. Де Вашер в неудобной позе стоял на балконе своего номера, упираясь локтями в поручни. Стоял и смотрел, как постепенно пустеет пляж, как медленно опускается за горизонт солнце. За его спиной скользнула в сторону стеклянная дверь, на балкон вышел Аарон Риммер. «Мы нашли Толлера». Девашер не шевельнулся. «Где?» «Прятался в квартире своей любовницы в Мемфисе». «Он был один?»
«Да, он уже не навредит. Инсценировали ограбление».